«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Антрополог Александр Эткинд, наблюдая за поведением российских трудящихся метрополии и диаспоры в социальных сетях, заметил на днях удивительное обстоятельство. Важные для общества политические события, вроде санкций против правящего класса России со стороны правовых государств или правоотступничества судьи, оставившей под арестом по предположительно сфабрикованному делу директора театра Малобродского, все такие темы мгновенно перестают быть пищей для общественной дискуссии, которая перескакивает на что-то анекдотическое. Как это происходит? Очень просто. Внезапно кто-то из большого начальства, или сам глава государства, или какой-нибудь близкий к нему идеолог, какой-нибудь богословского суверенитета, называют разные имена, делает то, что в советское время называлось «запустить дурочку». Эта глубоко секретная идеологема сейчас позабыта, потому что вышел из моды популярный в зрелые советские годы сатирик Аркадий Райкин, собственно, и раскрывший тогда страшную тайну. Считается, что смысл таких запущенных дурочек по возможности отвлечь людей от их насущных проблем. Например, вот прямо сейчас весь цивилизованный мир ищет приличные способы остановить российскую военно-политическую экспансию. От захвата Крыма и вмешательства в выборы до лихих атак на предателей на территории стран НАТО. Граждане понимают, что долго портить международный воздух, даже при поддержке 86 или 146% верного российского населения, у начальства может не получиться. Но все это настолько обидно, настолько отвратительно, а само общество настолько беспомощно перед лицом ракетных комплексов «Бук» и репетиции Великой Отечественной войны, что все прямо-таки ждут, не дождутся, когда же с нашего Олимпа раздастся какой-нибудь веселый звук. Какая-нибудь особенно лихая инициатива, напоминающая о чем-нибудь приятном. Скажем, о присоединении к Российской Федерации острова Крым, императорской Тавриды с ее Херсонесом и Севастополем. Но, конечно, по возможности без этих ваших турецких и крымско-татарских красу-базаров или ак-мечетей, переименованных после депортации крымских татар в Белогорск и Черноморское. За 20 лет украинского суверенитета города и села Крыма, в 1944 году утратившие исторические названия, тоже не дождались возвращения имен. На всем пространстве бывшего СССР дело с восстановлением исторической истины подвигалось довольно бестолково. По довольно занятной причине, которую на днях растолковал трудящимся президент Российской Федерации. Патрон Русского географического общества прямо сказал, что дела с географической истиной в стране плохи. Оказывается, приемлемый результат географического диктанта показали только люди, учившиеся в 50-х, 70-х годах прошлого века. И какой вывод сделало из этого факта руководство Российской Федерации? Очень интересный. Именно сейчас, когда большая часть молодых граждан Российской Федерации с географией в обычном школьном смысле слова не в ладах, им можно было бы предложить новый атлас мира. А этот атлас позволил бы подрастающему поколению принять географическую истину из первых рук. Но что есть географическая истина? Например, входящий в крупнейший в столице России книжный магазин в поисках путеводителей и карт Восточной Европы не без удивления обнаружил, что там нет ни карт, ни литературы, касающейся ближайшей соседки Российской Федерации Украины. Продается путеводитель по Восточной Европе, переведенный с английского. И там есть страны Балтии, Москва и Петербург, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. А вот Беларуси и Украины почему-то нет. Понятное дело, можно продавать книги о Польше, изданные в Польше или опубликованные по-русски в России. Территориальных споров с этой страной у Российской Федерации нет. А вот географический атлас Украины не продашь. Никакой. Потому что международная географическая истина числит Крым в составе Украины. И вот этого противоречия ни один российский книжный магазин или школа вынести не может. Вот почему совсем не исключено, что руководство Русского географического общества, выпуская новый атлас мира, волей-неволей придется, возможно, отказаться от привычного сотрудничества с развитыми, в том числе в картографическом отношении, странами. В принципе, все это не беда, потому что есть или у России своя мало на кого похожая дорога в топонимике. И эта дорога состоит в безостановочном переименовании городов и сел. Для школы даже не особенно плохо. Ну, например, географическая истина Волгограда потребует от хорошего учителя пройти всю историю переименования этого города. Как он из Золотого острова, Сарычин, на Золотой реке, Сарысу, станет по созвучию Царицыным на реке Царицы. А в 1925 году город станет Сталинградом, а река Царица – Пионеркой. После публикации части «Правды о Сталине» город переименуют в Волгоград. Почему было выбрано именно это название? Почему поминование советской власти городу не вернули историческое имя Царицына? Многое придется хорошему учителю объяснять сначала себе самому, а потом и школьникам. Или вот Украина. За недавней историей переименования украинского Днепропетровска в Днепр, точнее, из Днепропетровска в Днепро, стоит и история именования города, как предполагаем, третьей новорусской столицы Российской империи. Названный Екатеринославом, во славу святой Екатерины, покровительницы императрицы Екатерины, его на 5 лет распоряжением Павла I переименовали в конце 18 века в Новороссийск. И только после убийства императора Павла император Александр на 100 с лишним лет вернул городу имя Екатеринослав. А в 1926 году город переименовали, дав ему имя революционера Петровского, в Днепропетровск. Отрицая исторический прах империи и совка, в Новой Украине город стали называть так, как было принято в местном просторечии, то есть по имени реки. Раннесоветская мода присобачивать к фамилии довольно нового деятеля название реки держалась долго. И объяснялось это тем, что городу в Российской Федерации даровали, как правило, корневое имя. А в республиках СССР новое название подтачивали под местность. Например, город с красивым названием Растяпино в Нижегородской губернии в 1929 году переименовали в Дзержинск. А 7 лет спустя украинское Каменское переименовали в Днепродзержинск. Только в 2016 году, через 80 лет, в рамках политики иллюстрации город вернул себе старое название Каменское. А вот российский, нижегородский Дзержинск так и носит себе имя недоброй памяти первого чекиста. Не исключено, что на новом атласе мира, который будет готовить Русское географическое общество, за точку отсчета примут, например, 1913 год. Или, может быть, 1946. Тогдашняя географическая истина была бы повеселей для нынешнего руководства Российской Федерации. Европа Цезаря с тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за 100 лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта, писал Осип Мандельштам в 1915 году. На нашей части глобуса клоны дзержинских мечтают вернуть Каменскому имя своего патрона. Вот почему разговор о новом атласе мира по-московски не только дурочка, запущенная для отвлечения внимания. Орел сакральности, да, пожалуй, и просто человеческого достоинства современного российского государства снят. Не все 86 или 146% это вполне осознали. Но люди вооруженные, оснащенные, так сказать, боевыми веществами, наверняка растолкуют это своим подданным, доступным для обеих сторон способом.